Мы находимся в зале древнерусского искусства Третьяковской галереи, в котором представлены, наверное, самое ценное, что есть в истории культурной и духовной жизни нашего Отечества. Это самые ранние, самые первые произведения искусства, христианского искусства, православного искусства, которые датируется 11 и 12 столетием. Я хочу напомнить, что Русь принимает крещение в конце X века и вместе с верой принимает христианскую культуру, ту культуру, средоточием которой было не только учение, но и тот город, та страна, которая воспитала вот все эстетические основы, которые были столь важны для будущего развития всей христианской культуры. Это Византия, Константинополь, Царьград. То священное для сердца каждого православного человека место, да, где проходили и величайшие события жизни Европы и православного мира, и место, где обучались и воспитывались те мастера, которые распространяли эту культуру по всей Ойкумене православного мира. Итак, в конце X века Русь принимает крещение от Византии, и сразу же начинается строительство величайшего города нашего Отечества, Киева, центра Древней Руси. И строится он по образу и подобию Константинополя. Строятся золотые и серебряные ворота, возводится Успенская церковь и строится знаменитая церковь Софии Киевской, которая была ориентирована в своем величии на великолепный храм Софии Константинопольской. Я сразу хочу сказать, что на Русь по приглашению киевских князей приезжают не просто византийские мастера, греческие мастера, которые работают сами и, естественно, создают, формируют художественную среду, в которой обучаются первые русские архитекторы, иконописцы и, несомненно, фрескисты и мозаичисты. Но дело в том, что художники приглашаются не просто из Византии, они приглашаются из Константинополя, из Царьграда. То есть мы понимаем, что молодое киевское государство сразу получает истоки культуры и мастеров самого высочайшего столичного константинопольского уровня. Храмы, для которых работают эти мастера, отличаются такой грандиозностью, равной которой мы, наверное, не можем найти даже в Византии тех самых лет. То есть современные храмы Византии были меньше по размерам, чем те, которые возводились в ориентации на древние святыни в Киеве в самые первые годы принятия христианства. И первые наши киевские храмы, мы знаем с вами, были украшены не только фресками, но и в первую очередь мозаиками. В Третьяковской галерее у нас находится фрагмент мозаичного убранства знаменитого собора Михайловского Золотоверхого монастыря, который датируется началом XII века, то есть примерно тем временем, когда переезжает на Русь знаменитая Владимирская икона Божьей Матери. И, наверное, перевоз Владимирской иконы по значимости можно сравнить вот с теми работами, которые осуществляли константинопольские мастера в Киеве в начале XII столетия, в начале вот Софии Киевской, чуть более раннее время, и в Михайловском Золотоверхом монастыре. Техника мозаики чрезвычайно дорогая, невероятно сложная. Мы знаем с вами, что она, изображение при ней вдавливается в грунт из маленьких, а точнее разных по размеру кубиков смальты. Вы видите, почему они вдавлены в грунт под разными углами, для того, чтобы падающий на них свет, отражаясь от них, создавал некую особую зону, наполненную сиянием, прямо перед фигурами святых. Мы знаем с вами, что в убранстве храма мозаики, как правило, располагались в апсиде, да, так сказать, самой главной алтарной части храма, и на предалтарных столбах. Все это было на криволинейных поверхностях, чтобы пространство заполнялось сияющим золотым светом. А я напомню вам, что свет – это одна из самых главных, как бы, характеристик в искусстве христианского мира, как бы напоминающий нам о том божественном свете, о той благодати, которая преображает тварный мир. И на протяжении веков тема света, тема фаворского света, да, будет обязательно интерпретирована, понята как богословами византийскими и русскими, так и художниками, фрескистами, иконописцами во всей экумене православного мира. Несомненно, образ Дмитрия Солунского – это образ очень известного святого из греческого города Фессалоники или Солунь. Он представлен здесь как некий идеал святого, молодой, прекрасный, в драгоценных одеждах, с мечом и щитом. Воин церкви, воин на поле битвы и воин на поле битвы со злом, да, так сказать, защищающий православную веру. Вот эта необыкновенная красота и изящество, несомненно, вызовут в памяти образцы вот византийского камнинского искусства и, несомненно, ориентированного на великолепную античную традицию, которая являлась одной из слагаемых словаря, бокавелария, как хотите сказать, да, художественного языка византийской художественной культуры, ставшей матерью русского, древнерусского искусства. Но мы знаем с вами, что как большинство построек Киевской Руси, от Киева сохранилось чрезвычайно мало, потому что вначале было страшное разорение 1240 года, Батыевское разорение, да? Но и потом, в силу исторических обстоятельств, были уничтожены, взорваны древние храмы. Такая же горькая судьба постигла и Михайловский Златоверхий монастырь. И вот действительно чудо из чудес, что часть фрагментов сохранившихся, вот в частности Дмитрий Солунский, который находился над алтарным столбом, попал в собрание Третьяковской галереи. Причем экспонировать это чрезвычайно сложно, поскольку это грандиозная и очень тяжелая плита, да, так сказать, она была смонтирована на цемент, и требует отхода и внимательного, очень такого длительного созерцания, да, для того, чтобы ощутить тот идеал, который пришел в нашу культуру, уже был в 12 столетии. Вот ноги тоже вы видите, да, святого орнамента, то есть как бы представление мы получаем о декорации древнейшего храма, еще раз подчеркиваю, грандиозных размеров. Вот грандиозности домонгольских храмов киевских ответом будет только огромный масштаб и размер московских построек 15 столетия эпохи расцвета. Наряду с мозаиками Михайловского Златоверхого монастыря, говорящими нам о драгоценном убранстве, у нас экспонируется и фреска. Это совершенно другая техника, более свободная по исполнению, поскольку она писалась по штукатурке, по сырому. И если смальта это вдавливалось, да, так сказать, под разными углами, то фреска напротив, движением кисти, очень быстро запечатлевался образ. Здесь перед нами образ самого любимого святого именно на Руси, архиепископа Мирликийского, святителя Николая. Культ Николая, Николая Чудотворца, был одним из самых мощных и сильных на Руси. Мы знаем с вами, что еще в домонгольское время создаются сюжеты, связанные с житием святителя Николая, и добавляются чудеса, которые происходили как бы именно в Киеве. Излюбленный русский святой. древней поры, так сказать, да, присутствуют декорации храма. Декорации храма могли быть и вот такие шиферные плиты, замечательная плита на второй половине XI века, 1062 года.
На плите представлены два всадника. Исследователи считают, что это великомученик Дмитрий Солунский и его ученик, мученик Нестор, которого святой Дмитрий благословляет на воинский подвиг.
Подобного рода рельеф, искусство резьбы, тоже, несомненно, берет своим источником византийские образцы.
Икон в храмах домонгольской Руси было немного. Еще не сформировался высокий русский иконостас. Святые образа писали приезжие византийские мастера и их русские ученики. На Руси формировалась новая художественная среда, открытая всему христианскому миру, тогда еще не разделившемуся на католиков и православных. До нашего времени дошло около двух десятков русских икон домонгольского периода. Они сохранились главным образом в новгородских землях, так как Новгород не подвергся нашествию монголо-татар, разоривших Киев, Владимир, Тверь, Рязань и другие города. Древние новгородские святыни были вывезены в XVI веке царем Иваном Грозным в Москву.
Из того небольшого количества домонгольских икон, которые вообще дошли до наших дней, самое больше всего сохранилось икон, связанных своим созданием, происхождением с Новгородом. И в первую очередь это такие величественные образы, как образ Благовещения и образ святого великомученика Георгия. Я думаю, что при первом взгляде поражает размер этих икон, которых практически не знала уже византийская культура к этому времени. Мы только уже более позднее время в московском искусстве увидим такие грандиозные по размерам произведения. С чем это связано, такой грандиозный размер? С размерами храма. Обе они, скорее всего, происходят из Георгиевского собора Юрьева монастыря в Новгороде, одной из самых ранних построек домонгольского времени, отличающейся вытянутостью пропорций, суровостью облика. И для нее был написан храмовый образ, скорее всего, образ Георгия, который, конечно же, претерпел существенные изменения. У него был переписан лик, потому что судьба его, пребывание и в Новгороде, и в Москве была сложна. В образе Благовещения мы видим одно из самых поразительных не только по живописи, по композиции и по богословской программе, воплощенную в красках идею. Я напоминаю вам, что очень часто, особенно в старой литературе или в просторечии, эту икону называют Устюжское Благовещение. Связано это с ошибочным представлением о том, что она происходила из Великого Устюга, на самом деле из Новгорода. И вот, как я уже говорила, здесь исключительно сложная богословская программа, воплощенная конкретными живописно-пластическими средствами. Это тема боговоплощения. Я в первую очередь обращаю внимание, что наверху, в сегменте, изображен Иисус Христос в виде ветхого денми. Это крайне редкое изображение в голубом сегменте. И надпись «Тресвятое», то есть воплощающий в себе этот образ триединства Бога, то есть Троицу, неразрывную, неслиянную, то есть главный догмат православной религии. То, на чем как бы столкнулись и разошлись православие и католичество. Итак, Божья Матерь с вытянутыми пропорциями, одета в традиционные одежды. Мы видим с вами синие и красные цвета, и золотые звезды на плечах и на лбу, но на груди у нее воплотившийся Логос, Иисус Христос. То есть это можно сказать, что это и образ Богоматери Знамения, да, так сказать, который здесь есть, это воплощение, и совершенный по красоте образ Архангела Гавриила, исполненный золотым сиянием, каким-то неземным светом. И, конечно же, вот это сложнейший богословский сюжет, столь важный для не только для византийской и греческой культуры, но для молодой, да, вот этой христианской культуры Руси, которая пытается самые сложные догматы передать своим художественным языком. Вот эта сложнейшая тема боговоплощения, она исполнена совершенно и дает нам ощущение величия, торжественности, монументальности, то есть значимости, как бы такой почти вселенской значимости происходящего события. Новгородские иконы огромных, грандиозных размеров, которые находились долгие годы в тех храмах, для которых они создавались, в грандиозных храмах, конечно же, отличаются от киевских памятников такой большей сосредоточенностью, сдержанностью, линеарностью, да, такой масштабностью, статуарностью может быть, но именно в них, в силу вот такой масштабности, развивается то, что станет очень важным именно для новгородской линии в домонгольском искусстве. Это стремление к выразительности линии, да, так сказать, как я бы сказала, к некой ее экспрессии. И икона, происходящая из знаменитого десятинного монастыря, находящегося близ Новгорода, это икона Успения Божией Матери. Тоже вы видите грандиозный размер, величественное, совершенно торжественное звучание. А ведь Богоматерь была первым земным человеком, взятым на небо. Мы видим тот момент, когда Богоматерь, согласно Писанию, перед смертью попросила апостолов попрощаться с ней. И в центре иконы вы видите Матерь Божию, лежащую на смертном одре, и склонившиеся к ней святители и апостолы. А наверху, на золотом фоне, мы видим с вами летящие на облаках апостолы. Те самые, которые стоят у ее ложа. Я напоминаю вам, что как бы в пространстве иконы, в ее идеальном золотом фоне, да, как бы являющем собой божественный свет, да, сияющий свет, соединяются события, разные в пространстве и времени, отличающиеся и выделенные только масштабно. И вот то самое внимание к композиции, к линии, да, так сказать, к выразительности, которые отмечены нами были в новгородских иконах более раннего времени, несомненно, здесь определяют всю образную структуру этого произведения. Очень выразительные жесты, скорбь, но не отчаяние, да, размышления, сострадание, да, так сказать, разные чувства ощутимы нами в образах апостолов, прикрывающих рот рукой в раздумье, да, или склоненных к ее ложу. Но более того, мы видим с вами не только два эти события, но и Спасителя, который держит в руках, как спеленутого младенца, это душа Божьей Матери, которую дальше в верхнем сегменте ангелы несут на небеса. Итак, Новгород предстает перед нами монументальным, величественным, с выразительной, так сказать, как бы такой линейной основой. Но, пожалуй, наиболее полное, как бы все черты новгородского искусства, обогатившиеся или выросшие на основе культуры позднего Комненского времени, наверное, все-таки наиболее ощутимы в иконе святителя Николая. И я думаю, что это один из самых величайших памятников вот такого последнего этапа домонгольской культуры, наиболее византизирующий, наиболее связанный как бы вот с традицией учителей. Ну, во-первых, мы видим с вами вытянутые пропорции, легкую асимметрию и такую почти гротескную игру линий, да, выразительности бровей, глазных впадин, так сказать, очертания бороды, изящество красоты, соединенное с монументальностью. Обратите внимание, что фон, который, видимо, был, так сказать, другим, он позволяет нам ощутить сосредоточенность и глубину этого образа. А по краям мы видим с вами маленькие изображения Это полиосные святые, то есть святые, располагающиеся на полях, которые, возможно, связаны, возможно, с именем заказчика. Я хочу напомнить вам, что очень многие святыни из Новгорода были перевезены в Успенский собор Московского Кремля. Мне хотелось бы сейчас обратить ваше внимание на двухстороннюю билатеральную икону Спаса Нерукотворного с поклонением кресту на обороте. Икона эта была выносная, это было очень часто в домонгольских храмах и более позднего времени. Мы видим это на изображении сохранившихся икон. Такого рода иконы участвовали в процессе, в крестных ходах, в специальных шествиях и могли располагаться в храме, как бы или перед алтарем, или в особом пространстве, чтобы быть видимым с двух сторон. Образ Спаса Нерукотворного не менее важен для русской художественной культуры, чем образ Богоматери, Спасителя, Архангелов или Святителя Николая, потому что по традиции принято считать, это самая первая икона изображения Христа. Но мы знаем с вами по преданию, что царь Авгарь страдал тяжелой болезнью и никак не мог излечиться, и он послал своего художника к Спасителю, к Иисусу Христу, чтобы сделать с него портрет, но портрет не удавался, и тогда Спаситель приложил к своему лику плат, убрус или полотенце, да, и образ его отпечатался, и он получил название «Нерукотворный Спас». Новгородская графичность, новгородская сосредоточенность, новгородская отточенность художественного языка находит идеальное воплощение, да, так сказать, такой идеальной, как бы графической, строгой, продуманной, четкой образной системе. Но я обращаю ваше внимание на то, что стилистика оборота этой иконы совершенно иная. Она значительно более драматична, она написана в взволнованной линии, то есть тот же самый как бы прием, только наполненный экспрессией, напряженностью, я бы сказала, почти страстным чувством. В центре мы видим распятие, внизу Голгофа, да, это там, где покоятся черепы кости Адама, вот видите, намек на их изображение есть, потому что, опять-таки, предание говорит нам о том, что когда Спаситель был распят, то его кровь смыла все грехи, начиная от первого, от греха Адама, который по преданию был похоронен, по преданию, именно на Голгофе. Далее мы видим с вами изображение ангелов с покровенными руками, то есть у них рукавами накрыты руки. Это очень древняя традиция. Мы увидим таких же ангелов с покровенными руками в изображении Толкской иконы Божией Матери, в руках орудие страстей. А наверху мы видим солнце и луна, а также херувимы и серафимы вокруг креста. Итак, кресту твоему поклоняемся, Владыка, на одной стороне, на другой стороне образ Спаса. Таким предстает перед нами напряженным, страстным, чуть более плоскостным мир новгородской культуры, который избежал татаро-монгольского нашествия, но не избежит того, что его связи с Византией будут прерваны. Почему? Потому что мы знаем с вами, в 1204 году Константинополь падет под ударами крестоносцев. И та великая традиция, которая длилась веками, будет на время прервана. Кроме Киева, Новгорода, Ростова и Владимира, несомненно, есть еще одно небольшое, но очень ценное свидетельство о художественной жизни домонгольской Руси. Это чудотворная Свенская икона Божией Матери. Богоматерь представлена восседающая на троне, в котором внизу вы видите, так сказать, аркады, а на руках у нее младенец, предвечный младенец, благословляющий обеими руками, как архиерей, да? И указывают на нее Антоний и Феодосий, у которых сохранились чуть поправленные тексты на свитках. Я обращаю ваше внимание, что, скорее всего, этот образ, написанный не позднее середины XIII века, связан напрямую с Киево-Печерской лаврой, потому что именно там, в лавре, основателями которого были преподобные Антоний и Феодосий, находилась привезенная из Византии высоко чтимая святыня, которая очень рано погибла. И можно предположить, что Антоний и Феодосий как бы показаны, представляющие эту икону. Культура домонгольской Руси – единственный период русской культуры, когда искусство, созданное даже в разных княжествах, будь то Новгород или ростовские земли, или Киев, или Владимир, но они, имея, кроме каких-то местных отличий, в первую очередь имели общность. Вот ту единую, так сказать, да, как бы основу, ту единую базу, то великое как бы содержание, да, которое объединяет их не просто как искусство Ростова, Новгорода и других городов, княжеств, а именно как искусство единого государства, единой культуры домонгольской Руси, но каждый как бы со своими особенностями. И мы говорили с вами о том, что, конечно же, вот это обращение к византийскому идеалу, к византийским святыням, высочайшим, константинопольским, оно, конечно, придает совершенно особое звучание древним памятникам домонгольской культуры. И ярким тому примером является прославленная икона, которая раньше называлась, иногда называют все очень как бы так сердечно и просто, Ярославская Ранта. Да? На самом деле этот образ можно назвать образ Богоматери Знамения или Влахернетисса, потому что она, конечно же, по своей композиции, по своей сути ориентирована на одну из величайших святынь православного мира, икона, которая находилась во Влахернах, так сказать, да, под Константинополем. И вновь обращаю ваше внимание на огромный, грандиозный размер этой иконы, да, сказать, как бы ее монументальность, ее величие, да, ее поразительную художественную красоту, где участвует все, и композиционный строй, и, конечно же, колорит, и, безусловно, наверное, главное, это обилие сияющего золотого света, который наполняет фон этой иконы, который насыщает одежды Богоматери, и который придает особую, как бы такую вот божественную красоту этому образу. Я хочу обратить ваше внимание, что Богоматерь Знамени, Богоматерь Воплощения представлена с воздетыми руками. В центре в нее помещено изображение, как мы говорили, предвечного младенца, который благословляет как архиерей двумя руками. И обратите внимание на вот эту линию рук, да, который напоминает нам такой как бы параболу, полукруг, как жертвенная чаша, говоря и о воплощении, и главной теме жертвенности всего христианского мировоззрения сознания. Наверху мы видим двух архангелов, которые как бы откинулись, увидев влахернское чудо, увидев явление Богоматери. Я напоминаю вам о том, что на Руси в связи с чудом, происходившим во Влахернах, был установлен совершенно новый праздник. Это праздник Покрова Божьей Матери. Установлен он был Андреем Боголюбским в XII веке. И вот во многих богородичных иконах мы можем увидеть намек не только вот как бы на влахернское чудо, но и то, что, собственно, произошло во Влахернах. Божья Матерь раскрыла свой покров, свой плат, да, так сказать, вот часть своих одежд, как бы защитив град от врагов не только видимых, но и невидимых. И вот понимание и отношение к Матери Божией как заступнице и защитнице и Владимиро-Суздальских земель, ростовских земель и вообще всей русской земли, несомненно, вот это понимание чувствуется здесь. Это как бы воспоминание и о покрове, да, так сказать, вот эти ее одежды, и о золотом сиянии, и, несомненно, о жертвенности. И мы видим с вами, как в этой грандиозной, торжественной, величественной иконе все больше внимания приобретает линия, потому что масштаб, соотнесенность, да, это чрезвычайно важно, и тончайшее живописное письмо ликов с такой очень яркой подрумянкой, да, сверкающим, так сказать, буквально взором, завораживающим и понимающим, какое место занимала она в Ярославле, в соборе, построенном в начале XIII века, 1224 год, то есть практически накануне вот этого страшного нашествия. Я напомню вам, что Ростовская епархия это совершенно как бы вот особый мир, да, так сказать, как бы выделенный, да, из, как бы приобретающий особое значение именно Ростов. И мы можем говорить вот именно о каком-то таком ростовском направлении. Рядом находится замечательный, совершенно необычайный по красоте образ Дмитрия Солонского. Но вы чувствуете, как отличается он от того, что мы видели предшествующих изображений. Дмитрия Солонского мы видели в мозаике, да, и, возможно, в изображении шиферной плиты. Здесь совершенно иная интерпретация. Этот образ был заказан для Успенского собора города Дмитрова, построенного по повелению Всеволода III. У него было и христианское имя Дмитрий, ну и о котором мы знаем довольно много. И обращаю ваше внимание на тот же величавый масштаб, но образ исполнен совершенно с иной интонацией. Святой воин, мученик, вкладывает меч в ножны. Он представлен или после битвы, или, как тоже есть одна из возможных интерпретаций этого образа, представлен как бы небесный патрон, который вынимает меч из ножен, благословляя князя на ратные дела. Несмотря на то, что одна икона писалась мастером, ну, видимо, в Дмитриеве по заказу, другая писалась в Ростовской епархии, вот в их величественности и вот такой торжественной сосредоточенности больше общего, нежели различий. Ну и, конечно же, невозможно как бы завершить разговор о домонгольском искусстве, если не сказать о самом как бы необычном произведении XIII столетия. Это иконе Божьей Матери Толкской. Я сразу хочу сказать, что чудотворная икона не эта, да, а маленькая, небольшая, которая находилась в музее, теперь находится в храме. И эта же икона поражает всем, начиная от использования серебряного фона до необычных форм трона, напоминающие аркады античных построек и даже римского Колизея, удивительного колорита, такого очень сдержанного, построенного на сочетании таких очень темных, приглушенных, красивых тонов и смуглых ликов, да, написанных тончайшей, совершенно в живописной технике. И образный строй, конечно же, этой иконы отличается от того, что мы только что видели. Итак, мы понимаем, что в XIII столетии те истоки, которые получила молодая, открытая к миру русская культура в конце X, начале XI века от Византии, эти истоки русская культура сумела не только как бы осознать, наполниться ими, но и преобразовать, придать им иное интенционное звучание, может быть, более созерцательное, да? Может быть, более лиричное и одновременно более торжественное. Поэтому мы можем сказать, что именно эти качества, сохраненные в памятниках домонгольской Руси, впоследствии будут не только восприняты, но лягут в основу той культуры, которую мы назовем одной наряду с монгольским искусством, одной из наивысших точек развития не только русской художественной культуры, но и, наверное, может быть, и вообще византийского мира и средневековья. Это русская икона XV века, в первую очередь нашедшая воплощение в трудах преподобного Андрея Рублева, канонизированного Русской Православной Церкви, в том числе за подвиг иконописания.